Добры дзень, гэта канал Свабода Прэміум, тут Ганна Соус, і на відэасувязі палкоўніку адстаўцы Андрэй Кітоў. Ён былы камандзір атраду спецыяльнага прызначэння ў Мар'інай Горцы, а таксама былы намеснік начальніка антытэрарыстычнага падраздзялення МУС Алмаз. І мы пагаворым з ім пра настроі ветэранаў спецназу, пра тое, як яны глядзяць на мірныя пратэсты, на гвалт на вуліцах беларускіх гарадоў, ну і пра многае іншае. Добры дзень, Андрэй Мікалаевіч, і хачу падзякаваць адразу, што пагадзіліся.
Добрый день.
Ну и мое первое питание, я хотела вас запытаться, как вы, как профессионал, как человек с вельми богатым досвидом, оцениваете то, что теперь отбывается в Беларуси. Ну, я так больше конкретно скажу, 3 месяца мирные протесты после выборов отбываются, каля 20 тысяч затриманных правоборонцы оценивают, и ну, официальная лишь каля 900 криминальных справ заведена. Какая ваша оценка ситуации, ваш погляд, и как вы оцениваете деяния силовиков?
Действия силовиков, ну, хотелось бы сказать, что, во-первых, не всегда и не во всем все проводимые, я имею в виду гражданами, мероприятия носят мирный характер. Это можно отнести к тому, что были случаи нападения на сотрудников правоохранительных органов, но при всем при этом надо отдать должное, что, конечно, большая часть всех проводимых гражданами Белоруссии мероприятий носит мирный характер, целью которых является, будем говорить так, несогласие, выразить несогласие с прошедшими выборами, добиться каких-то условий, ну не условия, а выполнения силовиками, руководством страны требований, которые народ предъявляет. Это такие требования, как освобождение тех, кто был задержан, это назначение новых выборов. Но это чисто политический аспект, и не хотелось бы зацикливаться на нем. В то же время надо отдать должное, что белорусы сами по себе очень толерантно, я бы сказал этим европейским словом, ведут себя. В большей степени все эти мирные акции проходят очень самоорганизованно. Люди не проявляют излишней агрессии, не проявляют, будем говорить так, хулиганских каких-то поступков, нарушений. В общем, хотя отдельные моменты, конечно, наблюдаются и даже при таких вот протестах. Можно говорить о действиях силовиков с какой точки зрения? Силовики выполняют ту задачу, которую перед ним ставят. Да, можно, конечно, с критической точки зрения рассмотреть, будем говорить так, жесткость проводимых мероприятий. Я бы даже сказал, отдельные случаи жестокости. Но это явное нарушение отдельных лиц, а никак не то, что все силовики являются, будем говорить так, людьми, желающими жестоко подавить собственный народ. Такого нет. Если есть какие-то проявления, ну, будем говорить так, даже отдельные случаи, которые я бы назвал даже преступными действиями. Но я не имею права так сказать, и никто не имеет права назвать человека преступником, кроме суда, при условии, что этот суд будет объективен, что суд изучит материалы, которые представят ему следствие. Объективные материалы, глубокое изучение происходящего, в каких условиях, на каких основаниях. Опять-таки, в силу каких руководящих документов или в силу каких распоряжений и приказов. Да, могут среди силовиков быть и отдельные лица с явным нарушением, будем говорить так, которые допустили те или иные действия, которые на грани, будем говорить так, ну, как говорят спортсмены, на грани фола, да? Вот. При всем при этом жестокость, наверное, не оправдывает никто. Не сами силовики, ну и, конечно же, тот народ, в отношении которого, те люди, в отношении которых эта жестокость или жесткость была проявлена.
Спадар Андрей, вот нема у вас отчування, у многих людей есть, что ну, найгоршей репутации у силовых структур у Беларуси в очах ну, звычайных людей, напевно, николи не было. Нема вот этого дяди Степы, да, никому уже там не важно, АМАП, участковый, спецназ, так, а теперь для агульных все силовики это как бы, ну, такий образ человека в черном балаклаве, ну, от якого может сойти гвалт. Я так разумею, что людей, которые шмат годов працавали у системе Министерства внутренних справ, это повинно непокоить, и вас, напевно, повинно непокоить, бо шмат чего люди робят профессийно, горобили, так, а, ну, а зараз просто репутация, ну, дрянная, мягко кажучи.
Да, я согласен с вами во многом, не то, что с вами я согласен, я сам такого же мнения. Удивительно то, что Беларусь – это одна из немногих стран, где человек в форме, где человек в погонах, всегда ассоциировался с образом защитника. И в данном случае нельзя огульно говорить, что все люди, которые носят погоны, независимо, принадлежат они к вооруженным силам, принадлежат они к Министерству внутренних дел, Комитету государственной безопасности, это не важно. Но это не надо думать что огульно, что все эти люди против народа, что все эти люди преступники и так далее. А, к сожалению, часто, особенно оппозиционные СМИ, нагнетает именно такую, в общем-то, обстановку и выражает такую точку зрения.
Ну, то как раз я вельми хотела под вас почуть вашу оценку и в связи с интервью, якое вышло у нас несколько дней тому с Игорем Макаром, былым спецназовцем, який теперь у миграции, який, ну, критично выказывался про деяния силовиков теперь, и он выказывался, что, ну, теперь практически немагчимо с этими людьми говорить, как, ну, яны спынились, как не выконывали злочинные загады. А, я ведаю, что вы критично поставились до этой гуторки, могли бы потлумачить, чему?
Да, я постараюсь объяснить, в чем дело. Да, во-первых, как видите, я не скрываю свое лицо. Я не скрываю, как меня зовут. Не скрываю, кто я. И я говорю, в первую очередь, от себя. Я не вправе подставлять тех людей, с которыми я общаюсь, тех людей, с которыми я обсуждал как раз-таки вот проблему, которую создал нам наш так называемый сослуживец Игорь Макар. Знаете, в любом воинском коллективе, в любом силовом коллективе, структуре есть такое понятие, как корпоративность братства. Братство по оружию, братство по крови, потому что когда ты выполняешь какие-то задачи, связанные с риском для жизни и какими-то иными, будем говорить так, сложностями, это укрепляет нормальную мужскую дружбу, это становится братством. И даже уйдя на пенсию, мы все остаемся братьями. Я имею в виду ветеранов. Мы по-прежнему контактируем, стараемся контактировать с теми, кто пришел нам на смену. Мы очень болезненно воспринимаем их неудачи и очень радуемся их успехам. Но сейчас мы говорим, наверное, не то, что о неудачах, об успехах, мы говорим о том, что происходит. Вы знаете, сейчас стало модным обхаивать то или иное структурное силовое ведомство. И Игорь Макар, который когда-то был нашим сослуживцем. Видите, я избегаю слова «товарищ» даже. Потому что он, придя в Алмаз, как спортсмен, как боец, зарекомендовал себя очень-таки неплохо. Но морально он не соответствовал тому облику, который был поставлен во главу угла перед бойцом спецподразделения. Во-первых, этот человек был очень корыстный. Это человек, который, вы знаете, он умудрялся заниматься бизнесом даже тогда, когда служил в подразделении. А после того, как руководство его жестко поставило на место и сказали, у тебя есть выбор, либо ты отказываешься от своего этого, мягко говоря, побочного денежного заработка, либо уходишь. Он предпочел уйти, потому что для него, будем говорить так, материальные блага были выше. Вы знаете, это, наверное, было первое. А второе, его предательство было в том, именно предательство, я бы сказал, что даже вот в своем интервью он почему-то называет фамилии людей, с которыми он служил, называя их друзьями. Ну, это, конечно, я имею в виду нынешнего начальника службы безопасности. Вот. Он называет фамилии других ребят, но почему-то не называет самого себя как виновника того, что он ушел. Он апеллирует к самому святому. И это тоже нас, например, вот многих из тех, с кем я разговаривал, просто поразило. В отряде в свое время очень долго служил, а потом и был командиром Михаил Владимирович Бирюков. К сожалению, Михаил Владимирович умер, но он для нас был, есть и будет всегда образцом порядочности и честности. Вот вы правильно привели пример дяди Степы. Не по размерам, а по духу милиционера, готового прийти на помощь каждому человеку. Вот Миша Бирюков был таким. А товарищ Макар в своих, мягко говоря, корыстных целях упомянул его. И я считаю, что тем самым он оскорбил нас, всех ветеранов, он оскорбил целый коллектив.
Я крыху вас переб'ю, я так зрозуміла, ви говорите про таку давню традицію, ну, не виносить сміття з хати і нічого не говорить про те, що було, так, що, і не виказуватися.
Ну,
у мене, може, вельми некоректна паралель, вона не зовсім така, але коли у свій час Гараўскі, ведаєте так само, розповів про некі обставини забойства Захаранки Гончара Красоўскага, так само ветерани спецназу вельми моцно обурилися і сказали, какие-то там был несумленный человек, пьяница и все остальное. Некорректная параллель, але как бы мотивация, я так разумею, Макара, Игора Макара была у тебя,
и он хотел... Я отвечу на ваш вопрос.
Так, давайте.
Я отвечу на ваш вопрос. Вы знаете, что меня поразило еще? То, что Макар начинает ссылаться на 5-ю бригаду специального назначения в Мариной Горке, о которой он знает только поверхностно. Я могу себе позволить так сказать, я служил в этой бригаде огромное количество лет. Вот. Он очень поверхностно выхватывает какие-то фрагменты, пытаясь создать образ его осведомленности. Он пытается, будем говорить так, оценивать, кто сейчас действует в Минске. Он пытается все это, как говорится, создать свой имидж, рисованный имидж. При этом он говорит о том, о чем никогда, он даже сам себе противоречит. В первой части интервью он вам рассказывает о том, что в тюрьме, или там, как он говорит, в Жодинском ИВС, да, вот, или там в СИЗО, он вместе со своими бойцами прогонял задержанных или арестованных там, и так далее, или осужденных через строй. Ну, вы помните этот момент
так,
у него.
Так, это страшный момент таки.
Это страшный момент, который, будем говорить так, я бы назвал чисто плевком в душу коллективу и чисто в исполнении политического заказа какого-то. Потому что никогда такого не было. И тут же Макар через 5-10 минут говорит, у нас был закон, задержали жестко, но после этого не трогаем. Да, в Алмазе испокон веков был закон. Задержали, зафиксировали, то есть... Человек перестал представлять угрозу, и больше его никто не трогает. Это было жесточайшее правило. За это сотрудник могли не то что выгнать, могли отдать под суд. И не потому, что кто-то боялся, это было правило. Человек, когда он вооружен, когда он свободен в своих действиях, он может причинить вред людям, простым, он может причинить вред сотрудникам, которые осуществляют его задержание или там, его нейтрализацию. Правильно, да? Но как только человека зафиксировали, и он уже неподвижен, его никто никогда не бил, никто никогда над ним не издевался. Это правило было с первых дней.
Як ви мяркуєте, тепер от то, що в Тазаках відбувається, от це правило шмат свідків є, його порушили, коли людей збивають в Тазаках. От сьогодні літерально, коли ми говоримо, знаходиться у комі хлопець, який, до речі, от і був колись у спецназі, і він там неясніші обставини абсолютно, і він був на площі Піраменов, так званий, у Менську. Напевно, ви чули цю ситуацію. Потім був некий конфлікт, його завезли у міліцію, оттуль він трапив у шпиталі, тепер на момент нашої розмови він у комі знаходиться. Это, ну, не методы. Мы не ведаем, якая, кто это зробил, какое подразделение. Але, ну, так, таких прикладов довольно шмат теперь.
К сожалению, такие факты есть. Но давайте будем говорить вот так, откровенно и честно. Беларусь вообще устала уже от вранья. Неважно, на каком уровне это вранье идет. Оно, как говорят, оно исходит там от правительства, оно исходит там от руководства, оно исходит... И вот сейчас мы, я лично увидел, как вот эта вот неприкрытая гадкая ложь, омерзительная ложь, исходит от человека, который заявляет, что он оппозиционер, что он борется за права белорусского народа. Я имею в виду Макара.
Ну, нечто он такого там не говорил, что он оппозиционер, он смагается. Я просто нигде не сказал, что он оппозиционер и что он смагается.
Не, ну, он себя так позиционирует. Дело в чем, если ты говоришь, хочешь добиться правды, будь правдив и искренним, правильно? Если ты хочешь добиться правды, будь сам правдивым. По поводу того, что вы говорите, происходит, да, к сожалению, есть факты, когда кто-то превышает свои полномочия. К сожалению, есть факты, которые говорят о том, что было издевательство. Да, одна паршивая, одна, две, три, ну, может быть, десяток, даже сотня паршивых овец может испортить впечатление обо всем. О тех милиционерах, которые должны защищать народ. О тех вооруженных силах, которые должны стоять на защите государства. А людей бросили вот в эту, мягко говоря, я бы назвал ее такая политическая мясорубка. И кто-то проявил себя не с лучшей стороны. Ведь в советское время, когда мы все были, извините, строителями коммунизма, среди нас были и бандиты, и насильники, и убийцы, правильно?
И не были, все были бытовниками коммунизма, я бы сказала.
Хотя при всем при этом, да, все строили коммунизм.
Не все.
Поэтому я бы сказал так, что да, среди отдельных встречаются отдельные негодяи, которые проявили себя просто омерзительно. Просто омерзительно вот в этих условиях, когда большое количество людей, большое количество задержаний, попытка, будем говорить так, ну, каким-то образом, правильным, неправильным, не берусь за это судить, а остановить вот эти народные протесты, которые в настоящий момент особо ни к чему-то и не привели. Может быть, из-за этой жестокости, потому что проявленной отдельными людьми, опять-таки я хочу сказать, отдельными негодяями. И не надо говорить, что Бог им судья. Нет, судья им... Судья им государство, судья им Беларусь. И я думаю, что со временем всех этих людей, как говорится, которые превысили свои полномочия, которые перешли черту закона, перешли, в конце концов, черту гуманизма и нормального человеческого отношения, они все когда-нибудь понесут ответственность. Вы знаете, даже во время боевых действий, когда люди идут в бой, когда они воюют, бывают, люди совершают преступления. И ни одни боевые действия не являются оправданием преступного действия, совершенного преступления, совершенного человека. Мы сейчас в мирное время, но в это время происходят определенные, как говорится, катаклизмы, которые противопоставили одних людей другим. И кто-то проявил жестокость, которая, ну, просто не может быть не то что сопоставима, она не может быть соотнесена к такому понятию, как человек в погонах, офицер, защитник народа, защитник Отечества. Поэтому я бы не хотел эту тему сильно затрагивать.
Андрей Николаевич, я хотела вас про что попросить. Вы сказали, что не так докладно Игорь Макар назвал там, ну и некоторые подразделения. Могли бы вы, как человек, який находится у Беларуси, хотя вы уже у отставца, или тем не меньше, потлумашить, вот кто теперь на улицах белорусских городов змагается с мирными протестовцами? Кто эти люди у черным, оливковым, камуфляжу, в милицейской форме, у цивильным, ну, с того, что вы ведаете?
Вы знаете, Ганна, очень много разговоров было о том, что чуть ли сюда не привозили россиян. Был такой разговор.
Это шутки, какие не подтвердились.
Да, это вранье, опять-таки, тоже, и очень некрасивое вранье. Из того, что я могу вам сказать, могу сказать одно. На улицах белорусских городов, вообще, ну, в Белоруссии, выходят простые люди, мирные люди, выходят, к сожалению, хулиганы и провокаторы. Такие тоже есть. А против них, не то что против них, а, как говорится, даже не знаю, как подобрать это слово, чтобы не обидеть никого, потому что я бы не сказал, что они против этих людей. Но они стоят по ту сторону от вот этих вот протестов. Там силовые ведомства. Силовые ведомства от внутренних, от Министерства внутренних дел, включая как структурные подразделения МВД, так и подразделения внутренних войск. Это и спецподразделения Комитета госбезопасности, это спецподразделения по борьбе с терроризмом АУМАС. Это даже привлечены отдельные воинские подразделения, соединения Министерства обороны. Поэтому говорить, что конкретно кто, я перечислил, кто бы это мог быть. По поводу того, кто в какой форме, ну, вы меня извините, можно на любого человека одеть оливковую форму, одеть на него маску и сказать, что это представитель Альфы, АУМАЗа, сил специальных операций. На другого одеть черную форму и сказать, что он ОМОНовец. Ведь и вы, и люди знают, что были случаи, когда те же ребята из ОМОНа, о которых говорят больше всего, да? И даже были такие интересные фотографии, когда ОМОНовец сопровождает бабушку, помогает ей перейти. Почему? Да потому что он нормальный человек. Правильно, да? И неважно, кто он, с какого он подразделения. Если он жестоко избивает безоружного человека, невиновного, то он зверь. А если он ведет себя достойно, выполняя приказ, приказ должен быть выполнен. Весь вопрос есть. Мы все знаем законы. Мы все знаем, что такое честь. Мы все знаем, что такое нормальное человеческое отношение. И вы меня извините, человек под 2 метра ростом с дубинкой, бьющий хрупкую девочку или бабушку, он, где бы он ни служил, он животное.
А вы сказали про таких людей, отъявленные негодяи, так? Вот вы сказали, есть мирные протестовцы, есть силовый блок, и там есть отъявленные негодяи, и есть провокаторы, так? Ну, это складано оценить, конечно, в процентах. Какая частка вам подается сярод силового блока вот этих отъявленных негодяев?
Вы знаете, я бы не брался так говорить. Много ученых изучали именно психологию толпы, психологию поведения, в том числе и психологию жестокости. Я не могу сейчас вспомнить точно фамилию этого ученого, но он американский ученый, который с удивлением сначала, а потом четко по фактам, на М фамилия, точно не вспомню, господи, боже мой, не готов к этому ответу. Но он доказал, что, говорит, немецкая нация культурная, эрудированная, образованная, но с появлением элементов фашизма стала терпима к фашизму, к нацизму и к издевательству. Правильно?
А потом... Так, и был такой знакомитый стэнфордский эксперимент студентов. Одни выконывали роль наблюдальников, другие вязнев.
Простите, я просто не мог вспомнить это.
Мы про двое говорим, так.
Вы меня поняли, о чем я говорю.
Так.
Что если людей кидают в такие условия, или они попадают в эти условия, понимаете, начинают проявляться не самое лучшее. Но это ведь не говорит о том, что все люди, носящие форму, носящие погоны, сволочи и звери.
Нет. Я думаю, люди, которые выходят на мирный протест, но вельми это и ваши слова хотели бы подшуть и поверить у них.
Да. Вы знаете, вот среди ветеранов мы продолжаем дружить, мы продолжаем общаться. Мы спорим друг с другом, причем до хрипоты, иногда до ругани. Но все равно мы как были вместе, мы можем там осудить друг друга за... Но мы имеем право высказываться, и мы высказываемся. И наши точки зрения во многом разделились. Кто-то говорит, вот их всех надо прижать, чтобы навести порядок. Вы знаете, самым парадоксальным является такая вещь. Я в Беларуси сослуживцев бывших и среди тех, кто служит сейчас. Кого не спроси, и даже среди тех, кто протестующие. Вы за что? Мы за мирную процветающую Беларусь. Ведь Беларусь у нас одна. И она должна быть и мирной, и процветающей. Да, вот это понятие толерантности к тем людям, которые перешли закон, его быть не может. Их можно в чем-то понять. Ну, будем говорить, тогда же отпетому преступнику дается право на адвоката, да? Я не собираюсь никого защищать. Я хочу одного, чтобы люди, которые носят погоны, в первую очередь думали о своем долге, о своей чести и о своей стране и своей семье. И чтобы все мы пришли только к одному – к миру на этой земле, которая и так выстрадала очень много. И чтобы опять в Белоруссии, я извиняюсь, что я так сказал, потому что очень некоторые болезненно, нервно относятся. Беларусь, Белоруссия. Вот. Это та страна, это та земля, на которой мы живем. И поэтому хочется здесь мира, добра всем. И чтобы люди разобрались сами между собой, что они не враги друг другу. И что человек в форме, человек с оружием, в погонах, он не враг собственному народу. Что это по-прежнему защитник отечества, защитник людей. Вот все, чего нам хотелось. А ветераны, я думаю, что даже если мы в чем-то и расходимся, мы знаем одно. Мы служили честно. Мы не запятнали свою форму, свою честь. И уверены, что у этих ребят, которые служат сейчас, тоже есть возможность быть честными и по отношению к самим себе, честными по отношению к своему народу, честными по отношению к своему служебному долгу. Вот это все, что можно сказать. Извините, если
я... Вы вельми добра сказали. Я думаю, что многие люди хотели бы это почуть и почуять. Мы как раз, когда размовляем, заявилась новина, что по допомогу фонд Байсол звернулся 461 звольненный силовик. Это сегодня на пресс-конференции рассказали. Это фонд для силовиков, которые покидают службу. Доброхотно, покольки не сгодны с тем, что отбывается. Ну, вот и керовники этого фонда кажут, что, максимум, и несколько разов больше таких людей. Что вам ведомо? Настрой ветеранов вы рассказали, максимум вы не контактуете, те ведаете, что вам ведомо про настрои, ясно, что есть самые разные подразделения, але то, что вы ведаете про настрои силовиков теперь, дейных, до яких вы то звернулись фактично.
Вы понимаете, я могу высказывать свои домыслы, но никак не могу вам с уверенностью сказать, знаете, во-первых, чужая душа, потемки, это раз. Второе, за эти вот 3 месяца, которые разделяют нас от того, что было до, и то, что есть сейчас. Судить о том... Я знаю одно, что люди, которые служат, Они не хотят, чтобы на территории нашей красивой страны звучали выстрелы, взрывы, пусть даже светошумовые. Они хотят, чтобы спокойно жили и они сами, и их семьи. А семьи силовиков – это те же гражданские люди, которые ходят вокруг, которые ходят вместе со всеми по улицам. Правильно, да? У нас же нету такой кастовой разделенности. Жена силовика может работать в детском саде, может работать в школе, может работать на заводе и тому подобное. Поэтому очень бы хотелось, чтобы народ Белоруссии был един и добр, как он всегда был добр к людям, друг к другу и так далее. И вот эта жестокость, которая сейчас всплыла, я думаю, что она должна отойти. Да, кто совершил преступление, должен быть наказан, но, знаете, месть не должна быть основой. Тем более, когда мы говорим о том, что это силовое ведомство, что это правоохранительные органы.
Я, коли шукала информацию про вас в интернете, прочитала, что вы были ключевой фигурой, ну, вельми знакомитым таким выпадку терроризму, редкого терроризму для Беларуси в десятшем садку, коли был нападник, ну и фактично вы там нейтрализовали все это, так?
Ну, будем говорить так. Вам спасибо только за одно, за правильно сформулированное предложение. Нейтрализовали. Вот это, наверное, самое главное. Вот и все. А так, к нынешней ситуации это и к счастью никакого отношения не имеет.
А те вы... Коли-небудь были на мирном марше за последние 3 месяца? Коли были, какое ваше уражение?
Ну, я даже не буду скрывать, я пару раз так попадал в ситуацию, где я пересекался с людьми, которые были на этих митингах. И один раз, я не помню, в какой день я приехал в Минск, вот, сам я живу, как говорится, в деревне, поэтому приехал в Минск. И попал именно, когда шел огромный марш, он шел мимо Немиги туда, вот в сторону от Стеллы, в сторону Немиги шел. Вот. И меня приятно поразило то, что я не видел пьяных, я не видел распоясанных хулиганов, я видел, что люди вели себя очень корректно, вплоть до того, что, будем говорить так, мусор выбрасывали в пакеты. Вот. И, знаете, люди между собой были просто очень-очень не то что взаимовежливы, а доброжелательны. При этом сотрудники правоохранительных органов, которые, ну, будем говорить так, не то что сопровождали, а находились на перекрестках, перекрывали там дорожное движение и так далее, тоже были... корректный в этот момент, во всяком случае. Но я не видел фактов проявления. Там, где не хватало сотрудников, допустим, тех же службы Державной автоинспекции, да, Государственной автоинспекции, то там люди сами как-то разруливали, пропускали машины пешеходов, пешеходы пропускали машины и так далее. Ну, вы понимаете, да? И это было действительно, это было красиво. Это было красиво, это... просто вызывало чувство огромного уважения к тем людям, которые с гордостью могут сказать: «Я гражданин Республики Беларусь».
У гэтыя дні нам всім трывожна, вось, ну, я падчас нашай размовы весь час на сённяшнія навіны спасылаюся. Мой калега Олег Рузделовіч, ну, легенда беларускай журналістыкі, які якраз вот займаўся праваахоўнай тэматыкай, это адна з ягоных была як бы тэма ў асноўных. Сёння атрымаў 15 сутак, да яго прыйшлі некалькі дзён таму дадому, паказалі фото, што ён быў на мітынгу, хаця ён журналіст, выконаў там свае абавязкі. Ну, то ён цяпер у турме. І, ну, многія журналісты, амаль все журналісты, у тым ліку і Радыё Свабода, маюць уже падрыхтаваныя торбачкі, які ім перадаць у турму. Многія уже сидзелі у турме. Ну, трывожны час, трывожны час. Я думаю, вам трывожна. Як вы глядзіце на бліжэйшыя месяцы ў Беларусі?
Ну, во-первых, я бы, знаете, попросил бы вас все-таки вы относитесь к журналистам. А журналист – это человек, как и врач. Самое главное, что? Не навреди, да? Поэтому слово «тюрьма» было бы здесь неуместно, и они задержаны, они брошены в тюрьму. Да, я считаю, что задержание сотрудников СМИ, аккредитованных, которые имеют право на работу в той или иной стране, в тех или иных условиях, это, наверное, все-таки нарушение. Вот. Даст Бог, чтобы разобрались, чтобы выпустили, и чтобы ему не было причинено никакого вреда. В то же время я бы избегал вот этих вот терминов ужесточающих. Пусть кто-то будет жесток, кто-то будет жестким. Знаете, наверное, сила белорусов в том, что они доброжелательны. И среди силовиков это те же белорусы. Очень много доброжелательных, нормальных, добрых, хороших людей, которые выполняют приказ, выполняют свой долг. Долг предотвратить, не допустить. Или, будем говорить так, пресечь, если есть такой приказ. Есть вопрос, как выполнять такие приказы, правильно, да? Вот. И хотелось бы, чтобы или люди, которые освещают эти события, знаете, можно из мухи сделать слона на ровном месте. Поэтому иногда журналисты тоже переходят эту грань. И
приведите приклад.
Вы вспомнили, знаете, я вам скажу такую вещь. Вот вы вспомнили, как говорится, ту антитеррористическую операцию. Ее, я бы не назвал ее антитеррористической. Это было пресечение просто действий, которые были направлены против жизни людей, против их здоровья, тем более это были дети. А журналисты после этого опубликовали, что мы ликвидировали абсолютно безвинного, доброго, хорошего человека. Видите, да, как можно извратить? Это было в 96-м году, когда пресса тоже писала, что вот этот гражданин Зюльков, который захватил детей, что он невинный. И только потом разобрались.
Пресса это огульная, это зараз не тема нашей разговоры, конечно. Пресса это огульный понятак. Вы говорите про некую особенную публикацию, напевно, у истории. Этот выпадок застался, ну, как бы, таким, как он был.
Анна, так и силовики тоже. Силовики в целом это огульно. Давайте говорить конкретно о тех, кто совершил преступление. Но говорить об этом имеет право суд, назвать человека виновным может суд, правильно? Мы же цивилизованные люди. И нельзя говорить огульно. Вот те убийцы, вот в оливковом убийце в черном садисте.
Ну, суд сегодня присудил до 15 суток моего коллегу Олега Грузделовича. Суд.
Мне искренне жаль, что он попал в такую ситуацию. Искренне жаль. И я считаю, что прессу трогать не то, что нельзя, нежелательно. Пресса несет правду в массы. Но и в прессе тоже должны быть предъявлены требования о честности, о достоверности. Правильно?
Безумовно, безумовно.
Вот об этом и.
И о бесторонности. Дякую вам великий за то, что погодились. Дякую за вашу оценку, дякую за ваш комментар. Не так часто люди, которые працавали у спецподразделениях, дают интервью, не хаваючи свое имя, не хаваючи и все, что они сделали. Ваша оценка вельми важная. Дякую вам великий. Это был Андрей Китов, полковник у отставцы, колишний керовник подразделения, наместник керовника подразделения «Алмаз».
Вам спасибо вам, что дали высказаться. Я надеюсь, что люди правильно поймут и меня, и вас, и происходящее. Надеюсь, что все у нас будет хорошо.
Добрый день. Это канал «Свобода Премиум». Тут Ганна Соус и на связи из Москвы российский письменник и публицист Виктор Шендарович. И с ним мы поговорим про эскалацию гвалту в Беларуси и позицию России. Добрый день, Виктор Анатольевич.
Добрый день, Анна.
Мы с вами говорим на следующий день после просто брутального разгона мирного марша в Минске. Более 1000 задержанных в Минске. И сейчас речь идет о том, что власть фактически вернулась к жестокости 9-13 августа. Как вы считаете, таким образом Александр Лукашенко сейчас исполняет обещание, которое дал Владимиру Путину, погасить протесты в стране? Ну, потому что сроки уже, видимо, вышли, те, которые ему назначили. Как вы думаете?
Я полагаю, что Лукашенко совершенно безразличен Путину. Он борется за свою жизнь. Он сам загнал себя в такой угол, где речь идет о том, что без власти у него нет жизни. По крайней мере, на свободе. Это драматическая ситуация для Лукашенко и трагическая для, вполне трагическая, конечно, для белорусского народа. У Лукашенко не осталось уже никакой другой стратегии, собственно говоря. Он играет, как в шахматах говорят, единственными ходами. Вопрос не в Лукашенко, вопрос в том, что делать, как эта ситуация смотрится с дистанции, с исторической. К сожалению, совершенно очевидно, что надежда, прекрасная надежда белорусского общества на диалог с какими-то вменяемыми людьми вокруг Лукашенко, во власти собственной, в России, что эта прекрасная надежда провалилась. В общем, ближайший аналог Беларуси – это Венесуэла. И мы знаем, что это может продолжаться беспредел власти, безвластие и просто силовое противостояние, просто насилие может продолжаться годами.
Вот сейчас, многие говорят о том, что все-таки вот этот протест мирный каждый день в разных формах, он очень сильно ослабил власти. Вот мы, возможно, видим только вершки, но на самом деле вот это ежедневное проявление, пенсионеры, медики, люди культуры. Вы, я одно ваше интервью слушала в августе, вы тогда говорили, что Лукашенко никуда не уйдет. Как вы думаете, может быть, он все-таки рассматривает какой-то вариант отъезда, такого вынужденного, какой-то плацдарм готовит?
Ну, может быть, и готовит. Значит, надо понимать, что есть две темы – стратегическая и тактическая. Стратегически он все проиграл. Стратегически вы выиграли. Стратегически. То есть никакого президента Лукашенко нет, и это понятно всем. Легитимности у него нет. Ни юридической легитимности, ни смысловой легитимности. То есть ощущение батьки, да, хотя бы в какой-то части населения было. Сегодня нету никакого батьки, да? Сегодня нету никакой легитимности ни юридической, ни смысловой. Стратегически – да. У Мадуро тоже, да? Мадуро в том же находится состоянии, что совершенно не мешает избивать, убивать, да, и не уходить от власти. Ситуация тактическая в руках, как вы понимаете, у Лукашенко. В каком случае, куда он может уйти? Он может только, как Янукович, да, в Ростов, Януковичу, туда. Никаких вариантов у него нет. Ну, в Китай. Поэтому я думаю, что он будет, то есть просто понятно, что он будет цепляться за власть до последнего. Когда России надоест, даже путинской, надоест платить за это безумие, платить в буквальном смысле, платить деньгами, потому что там забастовка и делегитимизация Лукашенко просто дорого обходится уже российскому бюджету. Сколько он может сидеть, а сколько сидят другие тираны? Сколько мы содержим тиранов по всему миру? У нас не хватает на собственные больницы и социалку, да, ни на какую. Но хватает на всех тиранов мира поддерживать, прощать долги и так далее. К сожалению, Россия сама себя загнала. Путин сам себя загнал в этот угол. Ну, Россия загнала в путинский угол себя. И когда это надоест Путину, когда ущерб от Лукашенко превысит его путинский страх иметь дело с какой-то относительно независимой властью, был вариант Бабарика, да, вполне себе управляемый и так далее. Но эту точку маятник проскочил. Это все 2 месяца назад надо было делать. Сегодня маятник проскочил, я думаю, эту точку. Сегодня Беларусь уже хочет на свободу, просто совсем на свободу, а не под власть, просто перейти из власти Лукашенко под власть Путина. Я не думаю, что это...
Как вы рассматриваете сейчас угрозы независимости Беларуси со стороны России? Насколько они велики? В августе вы говорили даже про возможность какой-то российской интервенции. Как вам это видится в ноябре?
Эта возможность рассматривалась, и мы предупреждали, и все нормальные люди предупреждали, что цена за это будет чудовищной. Видимо, это как-то дошло до Кремля, где, разумеется, рассматривали. Все юридические основания для этого есть, все понятно, да, единое союзное государство. Все это мы проходили. Основания гораздо больше, чем были в 68-м году в Чехословакии, юридически, да. Но, видимо, посчитали убытки, геополитические убытки очень серьезные, посчитали, не решились на это. Слава богу, что не решились. Нет, интервенции буквально не будет, я думаю. Нет, уже скорее всего, точно нет. Хотя кто за них поручится. Экономически слабый Лукашенко, но Лукашенко именно, зависимый, слабый, управляемый Лукашенко, это именно то, что нужно Путину, разумеется. Под это дело будут отхапнуты очень большие куски белорусской собственности. Он абсолютно договороспособен сейчас, он абсолютно зависим. Шантажировать Лукашенко сегодня Путину очень легко. И слабый, зависимый, податливый Лукашенко – это то, что нужно Путину. Не России, разумеется, и не Беларуси, но Путину. До какой степени... Но за это надо платить, за эту податливость. То есть пока что он сидит, значит, на российском бюджете. Второй вариант, вот какой-то условный вариант Бабарика, да, то есть вариант... ну, понятно, неважно, как это будет оформлено, да, какое место ему там где-то будет в каком-то союзном... мифическом государстве, да, чтобы он переехал в Москву, перестал бегать с автоматом и мучить белорусов, просто физически пытать, да, чтобы власть перешла там какому-то человеку, договороспособному, московскому человеку, ну, так сказать, ориентированному на Москву. Но без, так сказать, ужасов уже абсолютного такого, без пыточных ужасов, но с контролем экономическим. Это то, что нужно, видимо, Путину. Но больше всего он боится того, что маятник проскочит и будет независимой Беларусь. Вот независимая Беларусь, обращенная лицом на Запад, потому что своей поддержкой Лукашенко, так сказать, Путин сам сделал так, что на Восток уже не обернется, Беларусь, видимо, не обернется. По крайней мере, политически к Путину не обернется, не к России, а к Путину она не обернется. Вот он боится, конечно, что абсолютно ясно его страхи получить независимую Беларусь. И вот между этими двумя, так сказать, между этой Силой Харибдой где-то находится путинская политика. Все это убого, все это преступно, разумеется, в разной степени. Но вопрос в том, я не знаю, что у них в головах, но картина описывается, видимо, именно так.
А, Виктор Анатольевич, я знаю, что у вас очень много друзей, знакомых в Беларуси. Я сама когда-то была на таком очень торжественном праздновании десятилетия Объединенной гражданской партии. Вы с Ириной Халид вели тогда это. Сейчас Анатолий Лебедько, бывший лидер партии, вот только вышел с очередной тюрьмы, в жутких условиях он находился. Много ли людей, близких вам, знакомых вам у Беларуси, прошли через вот эти аресты, задержания, пытки? Я скажу, что вот тот гуманитарный шок, который испытывают сейчас белорусы, они впервые вот со времен Второй мировой войны сталкиваются с таким количеством насилия и с такой жестокостью. Вот это просто гуманитарный шок, и не только для белорусов, но и, наверное, и для всех, кто наблюдает за этой ситуацией. Вот кто-то пострадал с ваших знакомых, близких людей, кроме Анатолия Лебедько?
Нет, вы знаете, что, ну, у меня не так много, я почти что не шучу, когда называю Белоруссию своей исторической родиной, потому что все мои четверо бабушки, дедушки, все оттуда, да, Могилев, Мозырь, Бобруйск, Гомель, это все, значит, места, ну, естественно, черта оседлости, все оттуда, я называю Белоруссию смело своих исторической родиной. Друзья есть, их не так много. Поразительным образом я несколько лет назад, лет 6-7 назад, познакомился с Марией Колесниковой. У меня был концерт в Штутгарте. Она просто пришла на концерт, потом она приятельница организаторши концерта, им потом там ужинали, познакомились. И она даже хотела делать мой... Она же занималась в том числе, так сказать, культуртрегерской работой. Она хотела сделать мой концерт в Минске, потом сказала, не получилось. Не получилось. Друг, я сказал, ну, до лучших времен. Вот, то есть так получилось, что я ее знал, когда она занималась вообще барочной флейтой в Штутгарте. Вот, и сегодня как раз вот, если какая-то персональная тревога есть у меня, и чувство ответственности, и чувство, что вот, надо что-то попытаться предпринять, хотя не очень понятно, что можно предпринять, это, конечно, вот Мария. И, значит, то, что она стала, она главный заложник. И ясно, что это никакого отношения ни к какому правосудию не имеет. Это просто бандиты взяли заложников. И Мария сегодня в заложниках, как и другие политические заключенные. И это вопрос уже не исторический, а совершенно практический. Я понимаю, что если протест будет затухать, это будет означать развязывание рук, что руки будут развязаны. Если те люди, которые сегодня выходят в Минске и других городах, их численность обеспечивает хотя бы жизнь политическим заключенным. Это надо понимать ясно. Что когда он поймет, что волна спала, и, так сказать, никто его, да, и что ему можно уже совсем все, то у него кровь на нем уже есть, и большая кровь. И она его, конечно, не остановит. Поэтому сегодня моя персональная главная тревога, конечно, связана с Марией.
Вы говорите о том, что будут развязаны руки у власти, если людей будет выходить меньше на улицы с мирным протестом. Вот Беларусь 3 месяца в фокусе уваги, в фокусе внимания всех международных СМИ. И сейчас, вот в субботу, избранный президент Джо Байден, и в воскресенье уже очень брутальный разгон марша в Минске, и про это уже так, как писали, не пишут многие международные СМИ, не по секунде следят. Ну, при том, что Байден всегда высказывался за демократию в Беларуси, против насилия, и после 9 августа. Вот как вы видите, насколько важным внимание международной общественности к ситуации в Беларуси, и вот американские выборы, не могут ли они уменьшить его просто?
Разумеется, сейчас просто фокус внимания был на выборах, ушел фокус внимания, и это очень хорошо для Лукашенко и очень плохо для всех нормальных людей. Конечно, повторяю, легитимности нет, конечно, администрация Байдена будет уделять этому какое-то внимание непременно, да, и чем больше будет внимания, чем дороже будет платить Лукашенко за насилие, чем больше будет санкций, чем больше будет экономического ущерба, чем больше будет личной угрозы, тем больше вероятности, что, по крайней мере, не будет крови. Когда исчезла вот на сутки Мария, то, конечно, это было страшновато, потому что мы понимаем, как могут исчезать люди и что происходит с исчезнувшими. Но видите, он тогда не решился ее просто уничтожить физически и тех, кого похитил. Не решился, а попытались выдворить. Значит, очень важно, чтобы он понимал, что он будет платить, тяжело платить за насилие. И чем сильнее будет давление на него изнутри страны и снаружи, чем оно будет организованнее и яснее, тем больше шансов, что, по крайней мере, насилие будет каким-то образом, да, по крайней мере, не переходить в совсем кровавую плоскость. Повторяю, то есть, что я вам-то рассказываю про Лукашенко, вы все это знаете. Но ясно, что он абсолютно рационально на это дело смотрит. И внимание, которое мы должны... Оно не должно выходить из фокуса. У него и расчет на усталость, разумеется. Трудно выходить, невозможно выходить месяцы напролет, да, там сотнями тысяч. А в первые дни можно было смести его власть физически. Да, были бы жертвы, но не было бы Лукашенко. Белоруссия пошла мирным путем. Да, они стали просто сносить Окрестина вместе с Дроздами в первые дни, когда физическая массовая возможность этого и настроение были. Повторяю, да, тут вопрос открытый. Тут вопрос открытый, когда в итоге получается больше жертв. Не исключен печальный парадокс, что мирный протест может привести в итоге к большему количеству жертв, чем было бы в немирном. Но я чрезвычайно уважаю, и сам я, конечно, я чрезвычайно уважаю выбор белорусского народа, и самому хотелось бы, и сам, если представить меня, что от меня зависело бы, да, послать людей, там, сказать, вот там на штурм, да, понимая, что кто-то погибнет. Я тут надо иметь какую-то другую волю, другие представления о добре и зле. Вот. Но тем не менее, возвращаясь к теме, разумеется, чем яснее и настойчивее будет давление на Лукашенко, тем больше шансов, что обойдется без большой крови.
И последний вопрос. Вы говорили про вариант развития событий, как в Венесуэле. Это не очень оптимистичный вариант. А если смотреть на другие возможные варианты, более оптимистичные, как вы видите, может пройти в Беларуси Рождество и Новый год?
Ну, если давление мирового сообщества станет настоящим, постоянным и серьезным, если Россия поймет, путинская, даже такая, какая есть, путинская Россия, поймет, что Россия, Путин, не Россия, повторяю, давайте разделим эти вещи, путинская администрация поймет, что убытки, материальные и пиаровские убытки, так сказать, да, убытки по поддержке Лукашенко превышают пользу с их точки зрения. Если найдется какое-то решение, конечно, лежит снаружи от Дроздов, да, и от Лукашенко. Если в Москве, а если мировое сообщество сможет так еще воздействовать на Москву и дать понять, что этот вопрос каким-то образом станет выгодно решить без Лукашенко, пожертвовав Лукашенко, каким-то промежуточным вариантом. Если Путину будет выгодно на это пойти, то значит он на это пойдет. Повторяю, Лукашенко ничего в этом смысле не решает. Я полагаю, что если в Москве захотят сменить Лукашенко, то эта возможность уж точно есть. Лукашенко, в свою очередь, он очень опытный тактик. Он будет играть на, так сказать, он будет разделять и властвовать, сколько возможно. Он будет пугать Путина независимой Белоруссии и гарантировать ему все, что угодно в обмен на сохранение собственной власти. Вот в этой игре пройдет остаток года. Дай бог, чтобы только остаток года.
Дякую великі вам за прогнозы, за ваш анализ. Это был российский письменник и публицист Виктор Шендерович. Дякую вам великі. Всего наилепшего. Радио Свобода. Покинем нас надея, там и день, а мать темноты ведают нас белый стяг понад нами. Радио нас.